Полночная битва. 23 часа 48 минут. Джунгли Амазонии. У Келли щипало глаза от набегающих слез. Она даже не могла утереть их, так как руки были связаны за спиной. Ее притянули к опоре навеса из пальмовых листьев, выстроенного для защиты от дождя. На вечерней заре небо заволокло тучами, стало накрапывать. Потом на лес опустилась настоящая ночь, непроглядная и густая, на радость бандитам.
«Чем темнее, тем лучше для нас!» — потирал руки Фавре.
Они вовремя добрались к южной оконечности болота и обосновались в глухих прибрежных зарослях. Однако ни тьма, ни расстояние не скрывали алого зарева, разгорающегося в северной стороне, как если бы солнце решило не дожидаться утра. Келли видел и огненный шар, и пылающие обломки, летящие во все стороны. Вместе с долиной умерла ее последняя надежда. Все кончено. Остальных больше нет. Сразу после взрыва Фавре погнал отряд еще быстрее. Он был уверен, что правительственные вертолеты уже мчатся к пожарищу, так сказать, по горячим следам. Однако над головой у них было все то же небо, а в лесу та же тишина. Ни прожекторов, ни рокота винтов, ничего. Может, сигнал Олина так и не дошел по назначению? А может, вертолеты вылетели с опозданием? Так или иначе, рисковать Фавре не собирался. Никаких фонарей, только ночные бинокли. О Келли, конечно же, никто не побеспокоился. Оступаясь и падая в темноте, она в кровь сбила колени и порвала штаны. Стража откровенно потешалась над ее неловкостью. Из-за связанных рук ни одно ее падение не обходилось без ссадин. Ноги скоро разболелись. На раны летела мошка и москита, изводя ее укусами и непрерывным гудением, и нечем было их согнать. Некоторое облегчение принес дождь и небольшой привал. Весь этот час Келли смотрела на вспыхивающее зарницами небо и молилась о чуде. Только бы друзьям удалось выжить. А бандиты праздновали победу. Фляги с выпивкой пошли по рукам, тосты и похвальба перемежались доверительным шепотком, а отщепенцы делились планами на добычу. Самой актуальной была тема борделей. Среди них прохаживался Фавре, следя, чтобы веселье не превращалось в неконтролируемую попойку. До встречи с моторками еще было шагать и шагать. О Келли на время забыли, так что она смогла собраться с мыслями и оглядеться. Фрэнка спрятали под другим навесом в центре лагеря. Вся охрана разошлась, кроме обезображенного лейтенанта по прозвищу Шрам, который разговорился с другим наемником. Оба то и дело прикладывались к фляжке. Потом к ним приблизился кто-то третий, кого Келли не сразу узнала сквозь пелену дождя. То была Чуи, индианка. Она по-прежнему разгуливала нагишом, как будто не замечая дождя, зато, наконец, сняла с шеи веревку с головой де Мартини. «Боится намочить свою гадость», — с отвращением подумала Келли. Завидев дикарку, собеседник Шрама поспешил лизнуть, как делало большинство наемников в подобных случаях. Ее определенно побаивались. Даже Шрам и тот вышел из-под навеса и пристроился под соседней пальмой. Женщина вынырнула из дождя и присела рядом с Келли. У нее в руке был рюкзак, который она тотчас положила на землю и молча принялась обшаривать. В конце концов, на свет был извлечен крошечный глиняный горшочек. Когда же владелица открыла его, Келли увидела внутри густую желтоватую мазь. Знахарка подцепила снадобье пальцем и потянулась к ней. Келли попыталась отбиться, но индианка вцепилась ей в щиколотку стальной хваткой, а другой рукой растерла зелье по ее разбитому колену. Жжение и боль моментально унялись. Келли перестала сопротивляться и позволила женщине смазать вторую ногу.
«Спасибо», — поблагодарила Келли, не зная, чем заслужила такую милость.
«Скорее всего», — решила она, — «ее просто хотят подлечить перед следующим марш-броском». Так или иначе, ей полегчало. Индианка снова зарылась в рюкзак и достала свернутый рулоном холщовый лоскут, затем осторожно расправила его на сырой земле. В узких кармашках один к одному хранился ее стальной и костяной инструментарий. Оттуда Чуи извлекла длинный серповидный нож, один из пяти аналогичной формы, и наклонилась с ним к Келли. Келли отпрянула вновь, и вновь ведьма ее удержала. Схватила за волосы на затылке, оттянув голову кзади. Индианка оказалась чертовски сильной.
«Что ты делаешь?»
Вместо ответа Чуи приложила вогнутый край лезвия к колбу Келли у линии роста волос. Потом убрала его, взяла следующий из кривых ножей и приставила к макушке пленницы. Келли осенила жуткая догадка. Ее измеряли.
Чуя, как видно, подбирала инструмент, которым будет снимать с ее черепа кожу. Изуверка тем временем продолжала замеры, вынимая всяческие иглы и шило и прикладывая к подбородку, щеке, носу Келли. Те, что подходили по длине, она выкладывала по правую руку. Ряд инструментов продолжал пополняться, в ход шли кинжалы, проколки, искривленные костяные шипы. Внезапно какой-то звук вроде легкого покашливания заставил их обернуться. Келли высвободила голову и, изловчившись, отталкиваясь ногами, попыталась отползти как можно дальше от ведьмы. От одного ее пинка жуткие орудия разбросало по пыли. За порогом стоял Фавре.
«Пока Чуя здесь вас развлекала, мадемуазель О'Брайен», — он шагнул под навес. «Я вел переговоры с вашим братом на предмет кое-каких сведений, касающихся ЦРУ, а именно тех, которые помогли бы нам избежать столкновения сейчас и в дальнейшем. Думаю, Сен-Савен будет не против, если их пациент окажет мне эту услугу. Правда, я не имею права причинять ему боль, мои спонсоры этого не одобрят. Они покупают только здоровых морских свинок, и притом недешево».
Фавре опустился и заглянул Келли в лицо.
«А вы, Машери, дело другое, поэтому, как ни печально, придется продемонстрировать нашему дорогому Фрэнку то, как Чуй умеет обращаться с гостями. Не стесняйтесь, прошу у вас. Не надо сдерживаться, пусть послушает, как вы кричите. А когда Чуй вернется и вручит ему ваше ухо, братец наверняка станет сговорчивее». Он поднялся. «Однако прошу извинить меня, я небольшой любитель подобных зрелищ».
Здесь Фавре ответил ей легкий поклон и скрылся в дождливой ночи. У Келли похолодело в груди. Надо было спешить. Сжимая в руке крошечный ножик, подобранный мгновением раньше из разбросанного арсенала Чуя, она торопливо перерезала веревки, которыми была привязана к стойке навеса. Индианка тем временем выудила из рюкзака несколько повязок, видимо, чтобы обернуть Келли голову после ампутации уха. Теперь Келли не сомневалась, что ее будут пытать до тех пор, пока не выжмут из Фрэнка всех сведений без остатка, после чего просто вышвырнут за ненадобностью. Только она этого не допустит. Лучше погибнуть от пули, чем в пыточных муках. А Фрэнку, если Фавре не соврал, они не станут вредить, по крайней мере, до прибытия в лаборатории Сен-Савена. Келли отчаянно пилила веревки. Чтобы как-то прикрыть свои усилия, она одновременно брыкалась и вскрикивала, что, впрочем, почти и не было притворством. Чуи повернулась к ней с кривым кинжалом в руке. Путы не поддавались. Индианка склонилась над жертвой и опять рывком запрокинула ей голову. Сверкнул занесенный кинжал. Келли из последних сил боролась с веревкой. По ее щекам текли слезы. Внезапно в ночи раздался леденящий душу вой, исполненный звериной ярости. Чуй замерла, остановив нож в дюйме от уха пленницы. Склонив голову, она вглядывалась в темноту леса. Наступил решающий миг. Келли с силой расправила плечи, последние нити веревки лопнули. Едва индианка повернула голову, Келли с размаху всадила нож ей в руку. Чуи взвизгнула и повалилась от неожиданности. Келли вскочила на ноги и прыжком перемахнула через порог в лес. Не чувствуя боли от бушующего в крови адреналина, она понеслась со всех ног и вдруг налетела на кого-то, кто вышел ей навстречу из-за дерева. Чьи-то руки сгребли Келли в охапку. Подняв голову, она увидела ухмыляющуюся перекошенную рожу. Шрам, вот о ком она забыла в переполохе. Келли силилась вырваться, но без оружия у нее не было шансов. Бандит схватил ее поперек туловища и, сдавив горло, поволок в лагерь. Чуи сидела на земле, оборачивая плечо повязками, предназначавшимися для уха пленницы. Взгляд, брошенный в Келли, пылал лютой ненавистью. Келли перестала сопротивляться. Страннейшая вещь. Едва она сделала это, шрам вздрогнул и разжал руки. Опешив, Келли упала на колени и обернулась. Ее звероподобный конвоир рухнул лицом в грязь. Сквозь волосы на затылке проглядывал какой-то осколок, вонзившийся в голову. Тонкий сияющий диск. Келли мгновенно узнала его. Пока она всматривалась в черноту леса, лагерь несколько раз оглашался предсмертными вскриками. Было видно, как наемники заваливаются на бок или сползают, привалившись к дереву, пораженные пернатыми дротиками. Кто в шею, кто в грудь. Некоторые тела продолжали содрогаться в конвульсиях. Яд не щадил никого. Келли оглянулась на обмякший труп лейтенанта наемников. «Этот диск!» Находка окрылила ее. «Господи, они еще живы!» Когда она повернулась к навесу, индианке и след простыл. Скорее всего, она сбежала вглубь лагеря, где держали Фрэнка к своему покровителю. За считанные минуты паника распространилась на весь вражий стан. Крики, визг, беспорядочная пальба, при том, что никто не мог разглядеть нападавших, словно то были призраки. Люди валились один за другим. Келли подобрала с трупа Шрама пистолет и метнулась в гудящий, как осиное гнездо, лагерь. Медлить было нельзя. Что если друзья не успеют отбить брата вовремя? Нат увидел ее бегущую с пистолетом в руке. «Стало быть, Фрэнк до сих пор там», — рассудил он. Пришла пора действовать. Он подал Карери сигнал, раздался пронзительный свист и улюлюканье, индийский воинственный клич. Кровь стыла в жилах от одного этого звука. Нат поднялся на ноги, невидимый в ночи, раскрашенный, как и все, в черное. Вооружившись только стрелами, духовыми ружьями и костяными ножами, они плотной группой ринулись к лагерю. Те, кто умели обращаться с огнестрельным оружием, прихватили кое-что с трупов. Костас поливал автоматным огнем тех, кто попадался по левую сторону, идущая справа Каррера перевела Бейли на стрельбу очередями и выпустила долгую череду дисков, настоящую косу смерти, сбривающую все на своем пути. Разрядив обойму, десантница подняла с земли винтовку М-16, видно из тех, что отобрали у рейнджеров. Нат выдернул пистолет из руки мертвеца и понесся к центральному шатру. Наемники понемногу приходили в себя и начали отступать, занимая оборонительные позиции. Нат мчался в сырых сумерках, намереваясь забраться к бандитам в тыл до того, как они сомкнут ряды. На бегу он столкнулся с одним перепуганным человечком, тот прятался под кустом. Завидев направленное на него дуло, боец упал навзничь, прикрывая голову. Нат пробежал мимо. Сейчас его целью было найти Келли с братом, прежде чем они пострадают. С другой стороны, лагерь огибал Куви в сопровождении Дакии и прочих индейцев. На мгновение он задержался возле очередного трупа, поднял мачете и перебросил проводнику, сам же вооружился винтовкой. Затем они побежали дальше, вглубь лагеря, где к тому времени разгорелась настоящая битва. Вдруг Коуви остановился. У него вдруг возникло недоброе предчувствие. Круто развернувшись, он заметил женщину-индианку в тот миг, когда она выскочила из-под куста. Ее кожа была точно так же вымазана черным, однако Коуви, проведшего жизнь среди амазонских племен, было не так-то легко одурачить. Она могла сколько угодно копировать их камуфляж, искушенному наблюдателю повадки шуаров так или иначе бросались в глаза. Коуви поднял ружье и направил на женщину. «Не с места, ведьма!» Пособница Фавре определенно пыталась проскользнуть мимо них и затеряться в лесу, чего Коуви никак не мог допустить. Слишком свежа в его памяти была история капрала де Мартини. Женщина замерла, потом медленно повернулась к нему лицом. Дакии собрался остаться, но профессор замахал ему, мол, справлюсь сам. Предстояла не одна битва. Дакии повел своих бан-али дальше, а Коуви остался один на один с индианкой, в окружении мертвецов. Медленно, шаг за шагом, он подошел к шуарской ведьме. Он знал, что стрелять надо сразу. Красотка, несомненно, убивала с той же легкостью, что и очаровывала. Знал, но отчего-то медлил. «На колени!» — приказал он вместо этого на испанском. «Руки вверх!» Она подчинилась, опускаясь с едва уловимой грацией, томной и завораживающей грацией змеи. Ее глаза смотрели на него из-под полуприкрытых век, знойные, влекущие. Когда она бросилась, Коуви не сумел вовремя отреагировать. Он нажал на курок, но вместо выстрела ружье тихо щелкнуло. Патронтаж был пуст. Индианка налетела на него с кинжалами в обеих руках, как пить дать, отравленными. Келли смотрела на два мини-узи, один из которых Фавре приставил к виску Фрэнка, другой развернул на нее.
«Бросьте пистолет, мадемуазель, или оба умрете!»
«Беги, Келли!» — одними губами произнес Фрэнк. Фавре скорчился под навесом, прикрываясь ее братом как щитом. Выбирать не приходилось. Она не могла бросить Фрэнка в компании с психопатом, и потому отвела пистолет, швырнув его куда-то в сторону. Фавре подбежал к ней, отбросил один из узи, а другой уткнул девушке в спину.
«Нет, нас просто так не возьмешь!» — прошипел он ей в ухо, хватая ранец. «У меня тут запас на дорожку, прямо по случаю».
Он вздернул рюкзак на плечо, потом притянул Келли за блузку. В этот миг сзади окрикнули.
«А ну, пусти ее!»
Оба повернулись на голос, причем Фавре тут же нырнул Келли за спину. Сзади стоял Нат, в одних шортах и черный с головы до пят.
«Дичаем понемногу, мсье Рент!»
Нат навел на него пистолет. «Тебе не уйти! Хочешь жить? Брось оружие!» Келли взглянула Нату в лицо. Его взгляд был непреклонен. Отовсюду доносилась пальба. Крики и выстрелы гулко отдавались между скал и деревьев.
«Хочу ли я жить?» — фыркнул Фавре. «Где? В тюрьме? Сомнительное удовольствие! Предпочитаю свободу!»
Грянул выстрел. Келли вздрогнула. Резкий звук всполошил ее больше, чем боль. У нее на глазах Ната, раненого в бедро, отшвырнула назад, выбив из рук пистолет. Потом она вдруг поняла, что оседает на землю, как от удара. Келли глянула на себя. По ее рубашке сбоку растекалось алое пятно. Фавре прострелил ее на вылет, чтобы попасть в Ната. Эта адская расчетливость ужаснула Келли даже больше, чем рана, больше, чем кровь. Она подняла голову, встретилась с Натом глазами, всего на миг. Никто из них не нашел в себе сил попрощаться. Затем Келли упала на землю, и та расступилась под ней, обволакивая чернотой. Первый нож Коуви выбил прикладом, но злодейка оказалась проворнее, вскочила на него, повалила на спину и придавила всей своей тяжестью. Он сильно расшиб затылок и все же успел ухватить ведьму за руку. В ту же секунду второй кинжал едва не вонзился ему в лицо. Коуви попытался скинуть наездницу, но та только крепче обвивалась вокруг него, словно в страстном порыве. Свободной рукой она раздирала ему щеку, силясь добраться до глаз. Бывший шаман повернул голову на бок. Кинжал завис над его горлом, опускаясь все ниже. Индианка выгнулась от напряжения, не переставая давить. Сильная, молодая. Зато Коуви хорошо знал шуар с их обычаем прятать оружие на себе, вплетать в косы, набедренные повязки, маскировать под украшения. Знал он и о том, где шуарские амазонки держали потайной кинжал для защиты от насильников, что особенно помогало во время междоусобных войн. Памятуя об этом, Коуви вытянул руку и едва дикарка опустилась чуть ниже, ухватил между ног. Его пальцы мгновенно нащупали крошечную шероховатую рукоятку, теплую от телесного жара. Миг, и в руке его очутился кинжал, извлеченный из невидимых ножен. С губ шуарки сорвался рассерженный вопль, едва она поняла, что так дерзко ограблена. Сверкнули белые зубы. Она откатилась прочь, но Коуви по-прежнему крепко держал ее за запястье и перекатился за ней, используя рывок для того, чтобы вскочить на колени. Так они проползли фут-другой, Коуви стальной хваткой сжимал ее руки. Потом он увидел глаза, распахнутые, полные страха.
«Пощади!» — прошептала она. «Умоляю!»
Коуви представил несчастных, которые просили о пощаде ее. Просили, но не получали. Впрочем, сам он не изверг.
«Так и быть!»
На какую-то долю секунды шуарка расслабилась. Воспользовавшись моментом, Коуви притянул ее к себе, всадив нож по самую рукоятку. Лезвие вошло между грудей. Индианка только охнула от боли и неожиданности.
«Быстрая смерть! Вот твоя пощада!»
Яд подействовал сразу. Ведьма вздрогнула и напряглась, словно по ее телу пробежал разряд тока. Коуви разжал руки, отрывистый, сдавленный вопль, и она рухнула замертво.
«Хотя ты ее и не заслужила!»
Коуви отвернулся и выбросил отравленное лезвие. Тем временем шквальный огонь в лагере предел до жидких хлопков. Чувствуя, что оборона долго не протянет, Фавре спешил скрыться с добычей. Подобрав свой второй узи, он увидел, как Нат пытается приподняться на локтях, сверляя его ненавидящим взглядом. Луи помахал ему на прощание, обернулся и застыл на полушаге. То, что он увидел в 5 ярдах от себя, казалось немыслимым. Там, под деревом, возникла человеческая фигура, бледная, почти неосязаемая. «Луи!» Он попятился в ужасе. «Призрак!»
«Не надо, отец!»
— прокричал с болью в голосе Нат. Фавре вздрогнул от неожиданности и тут же одернул себя. «Нет, это не призрак. Карл Рент, да еще живой. Вот так чудо! Вот так удача!» Он навел дуло Узи на привидение. Фигура вытянула белую длань и указала налево. Из-под куста на Фавре смотрел золотой ягуар, подобрав лапы. Под крапчатой шкурой ходили тугие мышцы. В мгновение ока он взвился в воздух. Фавре вскинул автомат и послал очередь навстречу летящей кошке, взметая опавшие листья пополам с грязью. Но тут что-то врезалось в него сбоку, повалило на землю, протащило и впечатало лицом в землю. Он хрипел и отплевывался на последнем издыхании. чья-то неподъемная туша подмяла его под себя. «Кто? Что?» Луи вывернул шею. Ему в лицо глянула черная звериная морда. Спину пронзили смертоносные когти. «Господи боже!» Затем перед ним возник первый ягуар, подступая все ближе и ближе. Луи выкрутил руку, силясь повыше поднять автомат, но не успел выстрелить, ослепленный адской болью. Зубы сомкнулись прямо на его кости и с хрустом вырвали руку из сустава. Луи закричал. «Бон аппетит!» — бросил над ягуаром. Дальше можно было не смотреть. Один раз в передаче «Натуралиста» он видел, как пара касаток забавлялась тюлененком, прежде чем съесть его. Подбрасывала воздух, ловила, рвала на куски и подбрасывала снова. Буйство плоти и никакой жалости, одни дикие инстинкты. То же творилось и здесь, за его спиной. Ягуары с чисто кошачьей повадкой приканчивали Луи Фавре. Не просто пожирали, а творили свою звериную месть. Нату было уже не до них. Он по-пластунски полз к Келе, волоча раненую ногу. Бедро раздирало боль, в глазах помутилось, но он должен был дотянуться. Наконец Нат упал рядом с ней. «Келли!» Она лежала все там же, истекая кровью. Услышав свое имя, Келли шевельнулась. Нат подобрался поближе, заглянул ей в лицо. «Мы ведь справились?» Ее голос был не громче шепота. «Лекарство у нас?» «Да, теперь люди его получат, и Джесси тоже!» Отец Ната тяжело подошел к ним и сел рядом на колени. «Помощь идет! Держитесь, вы оба!» Над с удивлением заметил Кареру, стоящую отца за спиной. «Сержант Костас нашел у наемников войсковой передатчик», — рассказала она. «Вертолеты уже полчаса, как в пути!» Над кивнул, прижимая к себе Келли. Ее глаза были закрыты. Потом и он сам ощутил, как проваливается в темноту, и только зов Фрэнка еще слышался где-то. «Келли! Где Келли? Что с ней?»